Итак, любовь. Очень хорошее и популярное слово. Во всех песнях мы его слышим. Но во всех песнях, ну, редко, но я раза, не знаю, раза три из всех песен, которые знаю, такие вот, ну, общие, общепопулярные, где любовь соответствует значению. Потому что любовь, то, что мы говорим любовь, это на самом деле вожделение. Это одна и та же сила, но там вектор к себе или от себя.
Вожделение?
Да, вожделение — это любовь только наизнанку. Вожделение — это сила, которой никто не может противиться. Просто сила течения сбивает с ног. Если кто-то там кого-то любит, он на все остальное как-то уже закрывает глаза и это делает. Либо бывает, человек очень себя любит. Там это вожделение, это чувство самосохранения и все. Вот он любит себя любимого, страх смерти этим руководит. Вот. И эти вещи, они, ну, как бы ненасытные. Любить можно больше, 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 больше. Это ненаполняемые вещи. И также вожделение, оно увеличивается, увеличивается. Оно как вот костер нельзя затушить бензином или дровами, точно так же это. То есть, ну, сначала вроде человеку ничего не надо, просто абы выжить, да. Потом он выживает, сразу возникает следующий вопрос. Жить надо хорошо. Начал жить хорошо, у него появляются вещи. Эти вещи надо охранять от других. Потому что эти вещи, оказывается, нравятся не только мне, а и окружающим. Ну и так далее, это бесконечный процесс. И поэтому вектор к себе направлен или от себя. И поэтому здесь Иисус Христос выделил две заповеди, да, главные. Из них главное — Бога надо любить и ближнего. Ну, если бы вот Бога люблю, да и все. Зачем мне тогда ближнего? А Бог всех любит, да? Вот в ведической традиции вообще христианство возникло. Я как-то зачитывал, книгу приносил, четыре источника, которые независимо друг от друга рассказывают, откуда эти знания пошли. И вот он, Иисус Христос, пришел и сделал революцию там, ну, среди иудеев. Революцию. Он взял и то, что было доступно избранным, остальные должны молча там кивать, слушаться, беспрекословно и все, потому что без их милости, вот этих старших там религиозных деятелей, ничего не получается. Он сказал, это может каждый.
А то есть, ну, до его пришествия уже люди знали об этом?
Ну, ведическое знание говорит, что вообще-то так было всегда. Но периодически религию захватывает вот Господь в Бхагавадгите говорит, юга-юга, из века в век переводится. Из века в век, когда религия приходит в упадок, я лично прихожу или посылает кого-то своего, назначенного, доверенное лицо, и тот ее, ну, реанимирует, возобновляет. Ну и вот когда Иисус пришел, тогда оно было уже в упадке, дальше некуда, и все и забыли. И все стали стремиться, все забыли, что... Как Иисус сказал, Царство Небесное внутри вас, да? И Господь внутри вас. То есть никуда его не надо достигать, бежать. Только надо исполнять его волю. Да будет воля твоя. Что самое главное, вот, если взять Библию? Новый Завет, в Новом Завете, это его, ну, то, что он молитву дал, да? Да будет воля твоя. Воля его есть, мы знаем его волю, но мы не исполняем его волю. Когда мы не исполняем его волю, получаются всякие нехорошие вещи. Нехорошие вещи. Если исполняем, то все получается хорошо. Причем исполнять и его волю мы можем как? Два варианта. Мы можем свои дела делать, но под его руководством. Это значит согласие совести. Совесть позволяет. У нас есть желание какие-то дела делать, но совесть ограничивает. О, вот это не гони, помоги там ближнего, вот это вот, понимаете, да, о чем я? Вот. Если в рамках совести делаю, то я считаю, я исполняю волю Божию. И совестливый человек очень скоро приходит к тому, что он быстро исполняет все свои желания, очень качественно, без изъяна, теряет к ним вкус, и тогда Господь дает ему свою волю, свое задание. И тогда уже человека, и когда он выполняет его, тогда там без чудес уже никак не обходится. Потому что это он уже так миссию происходит. Но и тот, вот в Бхагавад-гите написано, что и тот является, если человек обращается к Господу по любым вопросам, независимо от мотивации, эгоистической или альтруистической, для себя или даже для ближнего, считать его махатмой. Маха – это большой атма-душа, большой душой, махатмой, великой душой. И, но тот, кто делает очень хорошие дела, но не обращается к Богу, ну, они вообще, то есть все это будет сведено к нулю. Вот. Итак, почему же к ближнему? Вот если взять иудаизм, иудаизм это не то, что какая-то отдельная, интересная, экзотическая религия, но это то, на чем было построено христианство. И то, что он сказал, вот раньше говорили так, а теперь я вам в заповедь новую даю. Любите друг друга. Любите друг друга. Как это любить? Это вот ваш вопрос. А как это я могу его любить? Он говорит, заповедь новую даю. Он говорит, я даю... А что ж там нового? Что ж там нового? А что, раньше не надо было любить? А ну, сказано, что в предыдущую эпоху... Это не просто так он пришел, потому что люди забыли. Случились какие-то обстоятельства на всех уровнях. Геологических, климатических, нравственных, потому что все эти уровни завязаны, они не существуют отдельно друг от друга. Все это, когда случилось, наступил как бы системный кризис. Ну и тогда, как знаете, конституция, когда устаревает, и граждане просто не могут дальше по этим жить, и чтобы как-то жить, правительство идет на какую-то там уступку или что-то, вот, или обстоятельства изменилось. Вот точно так же Господь пришел сверху, говорит, заповедь новую даю, любить друг друга. А раньше, чтобы любить, надо стать было как минимум благочестивым. Неблагочестивый человек любить не может. Почему? Потому что что такое любовь? Любовь это я исполняю желание от того человека, потому что я его люблю, как самого себя. Написано, любите как самого себя. Значит, я беру со своего ресурса, то есть я забочусь о нем. То есть всего два варианта действий есть. Забота и эксплуатация. Эксплуатировать можно, ну, брать у кого-то ресурсы и удовлетворять свои нужды. А заботиться можно только за счет своих ресурсов. Нельзя заботиться у кого-то взять и кому-то дать позаботиться. Это та же эксплуатация. За счет своих. А там рассказано, там одну рубашку просил, надо и вторую отдать. Ну и так далее, да, помните. Вот когда, и вот в этом суть, он сказал, я вам практически открываю неисчерпаемый источник, и правая пускай не знает, что там левая делает, и рука дающего не оскудевает, не передающего, а дающего. Если будете давать, 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 у вас не кончится. И в Библии полным-полно всяких этих историй, которые показывают, что если кто-то рискнет вот так делать, именно рискнет. Потому что по закону кармы, по причинно-следственной связи, если я дам, или по-другому, по Ветхому Завету, Ветхий Завет, то есть глаз за глаз, то есть это ну, какие-то торговые операции получаются. Если я от себя оторву, то у меня уменьшится. А Иисус сказал, не уменьшится, не бойтесь, не бойтесь. И там есть примеры, когда там одна вдова, лепешка чуть-чуть осталась у нее, ну чуть-чуть осталось масла, немножко муки. Пришел какой-то там святой и сказал, ты меня бы покормил, а она говорит, так у меня ж ничего нету, там она и сын. Он говорит, ну я же тебе говорю, покорми, значит покорми, ты что, не видишь, я святой. Вот. Ну она покормила, говорит, ну вот это я отдаю, а завтра сядем, будем умирать от голода. Вот. И с той поры у нее там мука не выводилась, и а надо было сказать, что в стране был голод в это время. У нее и масло не выводилось, и мука не выводилась. Вот. И вот на такой экономический режим может перейти каждый. Не надо дожидаться, когда придет какой-то святой, который вернет наш ум в такое смятение. Мы просто не верим. Не верим. Не верим. Иисус взял, накормил там, сколько там, 5 хлебами, да? Как это может быть вообще? Как это может быть? Вот я уже знаю таких примеров очень много. Примеры так, когда просто рискуешь, отдаешь последнее, и завтра надо платить, и непонятно чем, и откуда-то деньги вообще слева приходят, и причем это человек, который меня может первый раз видит и знает. Вот. Или если человек в таком режиме живет, вещи, которые у него, они приобретают какие-то странные качества, они не портятся, не изнашиваются. У меня уже дома накопилась коллекция таких вещей, которые не портятся, не изнашиваются. Люди, которые их делали, говорят, этого не может быть. Это оно, они уже 5-7 раз должны их были, уже не работать. Это и электрическая аппаратура там, и такие вот обычные вещи. Вот. В Библии тоже написано, что было такое. Кто исполняет волю Божию, не изнашиваются вещи. Это был Иисус Навин и Халев. 40 лет ходили, и они не постарели ни на секунду, все помирали, они не старели. И одежда их не ветшала, написано. То есть перестают работать вот эти законы. Это если я выполняю указания Господа. Если я выполняю Господа указания, я его солдат. Я его... нанялся к нему на работу. А поскольку он вечный, мне выдается вечное обмундирование. Все вещи, которые окружаются, начинают пропитываться этим сад, называется на санскрите сад, вечность. Остальные вещи, которые служат не Господу, а нашей прихоти, называют асад. Так вот, иудаизм от христианства отличается тем, что иудеи служат Богу, и достигают его. А христиане служат не Богу, они служат ближнему. Они выполняют Божьи заповеди и служат ближнему. И во всех остальных религиях то же самое. То есть Бог уже достигнут. Иисус пришел и сказал, куда достигать? Он вот он внутри вас, Царствие Небесное, внутри вас, слушай себя и все. Ты только слушай его, исполняй его волю, вы знаете его волю. Если ты не знаешь и сомневаешься, потому что для чего Священное Писание? Священное Писание, если человек, который так понюхал этот мир, как это все криминал кругом и все такое, читает Священное Писание и говорит, да так же жить невозможно. Это да, это хорошо бы так жить, но так же не выживешь. Священное Писание нужно для того, чтобы подтвердить внутренний позыв человека, который есть и без Священного Писания. Что это правда, это тебе не примерещилось. Это серьезная книга. На этих книгах весь мир, миллионы людей. И люди, которые следуют этим книгам, они приобретают качество вечности. То есть временность исчезает, для нас это как чудо проявляется. Там физика, химия не работает, что-то восстанавливается, что-то какие-то регрессивные действия идут. Например, человек может молодеть, человек может, болезнь может отступить, может... По времени очень быстро что-то такое сделается, но что физика, химия, биология это не может объяснить. То есть в этом есть смысл рискнуть. И вот, итак, смысл двух заповедей. Должен любить Бога. Для начала не надо его любить. Почему? Потому что любить я могу только знакомый мне объект. Для начала надо познакомиться. Для начала надо ему поверить. Надо поверить, потому что сейчас очень много людей, которые называются верующими, в Бога не верят. Потому что вера в Бога, вера без дел мертва, а их поведение такое, как будто они не верят. Они верят в спокойное время, только начинается экстрим, они хватаются за привычные методы, и Бог-то Бог, сам не будь плох, не плашай, они не верят в Бога. Итак... если обычный человек не верит в Бога, ничего страшного. То есть, придет момент, и все будет нормально. Но если человек, который говорит о Боге и не верит в него одновременно, вот это вот серьезно уже. Серьезно, прежде всего, для самого человека, который про это говорит. Так вот, И что же говорит Господь? Что же говорит Господь? То, что Он говорит, написано во всех Писаниях. И то же самое, что Он говорит, каждый это слышит из сердца. И Он говорит, я хочу быть таким. Какие вот нас, смотрите, фильмы привлекают? Какие не артисты, а герои, такие благородные, которые себя не щадят. И им вот так вот везет. И это прототип верующего человека. Он делает, не щадит себя, и ему везет. Как будто над ним такая, знаете, охрана стоит. Вот он такой Рэмбо. Раньше Рэмбо не было, раньше были святые какие, и на них то же самое там и нападали, и ничего не... Раньше святые, они и вооружение даже носили, если посмотрим. Вот. Вот, например, вот в Индии есть такая целая... Дети Божьи, их так называют. Когда Кумбхамела, такой праздник большой, то-то собирается много-много-много народа, как два населения Украины в одном месте. И с утра надо всем омыться в священной реке, и первых пропускают вот этих вот детей Бога. Они голые совершенно, и вот они делают омовение, и почему-то их всех там сильно уважают. Ну, непонятно, ну не может же миллионы людей сразу сойти с ума. Значит, за ним есть какая-то репутация. Так вот они, интересно, они носят оружие. Топоры там или вилы какие-то. Вообще не понять. Ну, какие бы ни были власти, там, полицейские, когда они видят этого, они так почтительны и все. Ну, в общем, там есть определенная сила.
Носят или не носят?
Носят. Носят. Ну, такое, знаете, примитивное, не винтовки там какие-то. Да. Ну, не об этом речь. Почему обычный человек, я с чего начал, что взять так, прочитать, что надо любить и полюбить, мы не можем. Как бы мы ни тужились, мы не можем. Это... Свойства приходят извне. Кто-то должен как бы сломать печать, открыть вот эту дверь. Мы не можем. Почему? Это называется обусловленность. Обусловленность или связанность. Мы связаны, описывается, гуны материальной природы. Связаны. Например, чем мы можем быть связаны? И вот эти заповеди, которые мы считаем примитивные, вот это вот, вот скажем, Ветхий Завет, если посмотрим, да, заповеди, что ну не кради, там, не прелюбодействуй, там, и все, ну, такие примитивные. Вот надо Бога любить, ближнего перед ними, расстилаться себя наизнанку. А вот эти старые заповеди тебе не нужны. Но вот эти старые заповеди, если я их не соблюдаю... Дело в том, что кто к Богу приходит, он и не хочет их нарушать. Он хочет их, он приходит к этому. Но если я их не соблюдаю, у меня есть обусловленность, связанность. И я до Бога не могу добраться. Сегодня интересно, христианская тема так внезапно пошла. А, вот есть такая история, я не помню там, ну, говорят, что это реальная история, когда был какой-то блаженный или юродивый, и вот он, и все знали, что за ним водятся чудеса, что он многим помогает в разных там делах. И вот когда он шел мимо одного дома, такой приличный дом, и там жил... Не то священник, не то такой благочестивый человек, который ну, славился своими благочестивыми поступками. Он стал плеваться в сторону этого дома и кидаться камнями. Вот. А потом, когда он проходил мимо харчевни, ну там, где люди просто пьянствовали, он там кланялся и молился в эту сторону. И люди долго не понимали, что он это делает. Ну а потом как-то... Я не помню подробностей, каким образом это выяснилось, но суть в том, что он сказал, что около этого благочестивого дома стояли всякие там черти и не могли зайти. Всякая нечисть стояла и не могли зайти в дом. А вокруг вот этого питейного заведения, где люди там упивались, стояли ангелы и тоже не могли зайти и плакали. Суть в чем? Если у меня есть привязанность к чему-то такому, и вот эти заповеди, вот эти запреты, они запреты не то, чтобы нам было плохо, а потому что эти запреты, они ну, такой чистокол. Вот если мы это делаем, мы как бы добро пожаловать, и всякая нечисть, она вяжет нас, и потом на нас ездит верхом. И вот эти ангелы бы рады, Господь бы рад, а все. Вот эти вот захватили меня, получается. И поэтому выполнение вот этих всяких предписаний для нас же нужно. Потому что мы под охраной, но мы сами вот это решили. А нас, конечно, искушает, чтобы так сделать. И именно по этой причине мы хотим любить всех. Никто не хочет быть плохим, но не можем. Потому что впустили вот это вот. И нам эту любовь, как это апостол Павел жаловался там, бедный человек, что не хочу, делаю, что хочу, не делаю. А если уж делаю, что не хочу, то это не я делаю, а живущий во мне грех. Человек понимает, что он другой, но вынужден, как робот, как автомат, делать что-то другое. Именно по этой причине. Я хочу любить, но мне говорят, о, у меня такая экономическая ситуация, как же я... Вот, надо развязаться, надо как-то развязаться. И развязать человека, чтобы он любил, может только развязанный человек, свободный человек. Связанный человек, обусловленный, говорится, человек, не может. Какие у нас самые главные обусловленности? Первое, это экономика, деньги называется, деньги. На санскрите артха называется. Это значит заповедь «не укради», «не укради». Если я не зарабатываю, если я живу на чьей-то шее, я обязательно буду воровать. И половина людей ворует приличным, незаконным образом. Или приходит, вот мне надо. Одно дело монах там что-то такое, который действительно монах. Монах, от которого можете вылечить. Если он просто побирается, то извините. Вот. Или брахмачари называется, да? Вот это обусловленность. Я здоровый, я могу работать, а я что-то не хочу работать. Я говорю, я начитался литературы всяческой, духовной, и говорю, а это все иллюзии, это все майя, это все дьявол, надо к Богу стремиться, надо идти в монастырь, все это бросить. Надо очистить. Это грязное, в общем, дело. Надо вот этим заниматься. Но есть такое понятие дхарма. Дхарма это не... Это религиозное понятие. Это переводится как долг или религия. Религия и долг это одно и то же. Вот. И это временное понятие. Потому что религии все временные. Абсолютно все. Мы же видим, как они меняются, да? Они меняются. Они меняются каждый день. Каждый день какие-то поправки, каждый день что-то отмирает, что-то добавляется. Есть просто рушатся целые конфессии, есть снова возникают. Вот это хорошее, вот, а сейчас оно что-то под подозрением, а там появились какие-то интересные вещи. Если это хорошая религия, почему они там появились, такие вещи? Ну, возникает очень много вопросов. Все это говорит не о том, что они плохие или хорошие. Все это течет и меняется, и религия это и дхарма. Религия вещь не вечная. Ну и вечная религия называется санатана дхарма. Санатана, вечная религия. Санатана дхарма, вечная религия. Вечная религия это служить Богу. Что значит служить Богу? Ты делаешь, что Он тебе говорит. Что значит вообще служить? Вот я слуга, вот господин. Господин делает, я служу. Если слуга что-нибудь такое придумал, ну имеется в виду, что господин умнее, да? А также имеется в виду, что этот господин жутко любит вот этого своего слугу. Вот. И с материальной точки зрения вот это служение, как в духовном отношении служение, мы даже не можем представить, что это такое. Там идет просто какое-то соревнование, кто кому. Кто кому. Наслаждаются. Вот, ну вот как, например, как можно, вот если два человека любят друг друга. Вот любят друг друга, они в этот момент очень благородные, и они не знают, чем друг другу угодить. И они служат в это время друг другу? Да, служат. Вот такие же отношения между Богом и любым живым другим существом. Духовные отношения, но есть материальные отношения. И вот пока мы не понимаем эти духовные отношения. То, что в материи считается, что все в материи, и то, что там ну, в мире духовном, просто как зеркальное отражение. И все наоборот. И мы это принимаем за чистую монету. И поэтому вот это направление любви, оно... к себе направлено. Я себя люблю. И поэтому сказано, люби ближнего как самого себя. Потому что, ну, чтобы было чем сравнить. Как я себя люблю. Как вы о себе заботитесь? Вот только подумайте. Вы встаете с утра, умываетесь или не умываетесь, или ну, полежу еще все равно выходной. То есть вот, и все, вот это я Бог, и что бы такое сделать? Вот. То есть если можно не служить, это значит вот я типа отдыхаю от трудов праведных. Вот. И все у нас схвачено. Почему? Если, одежда, понимаете, да, репутация к этому, и мы об этом заботимся, смотримся в зеркало, как мы это выглядим, потому что забота о физическом теле, забота о там, ментальное тело, астральное тело, другие тела, это которые отвечают за другие функции, за связи, чтобы окружающие, потому что если я выйду в неопрятном виде, там, дурно пахнущий, вот, окружающие мне не додадут своего внимания, и мне от этого плохо. И это практически делаю не для окружающих, а для того, чтобы, как безопасность, знаете, да? Вот. И подобно этому все мы делаем, на самом деле для себя. Есть люди, которые кажутся духовными, они делают для больших масс людей, они там всех там осчастливили, чего-то добились, но у них просто на тонком-тонком уровне их там похвалили в газете, написали, может даже за границей их там. И вот у них это, это считается более высокое материальное, но все равно материальное. А духовное, это о себе вообще никакого беспокойства нету. Вообще о себе беспокойства нету. Как ты выглядишь, что тебе люди скажут, проходишь ты по закону, не проходишь ты по закону. Но чтобы так поступать, надо о себе совершенно не беспокоиться. Не беспокоиться. То есть я снимаю с себя ответственность за это тело и все, что с ним связано. Ответственность. Но ответственность, чтобы с чего-то снять, вот снять и просто, то есть никто это не контролирует, это сразу умирает. Поэтому имеется в виду, что Господь берет на себя эту ответственность. И тогда одежда не ветшает, тело не стареет и всякие чудеса. И человек вроде такой слабый, а такие, может, броски производят. Так столько не спит, столько не ест и ничего с ним не делается, понимаете? Другой бы уже там 3 раза помер, а ему ничего. Почему? Потому что Господь его переодел. Переодел, потому что он на службе этого. А почему он? А что Господь ему говорит? Служи мне. Около алтаря нет. Господь говорит, людям служи. И показывает, иди туда. Вот там у меня обо мне совсем забыли, и поэтому им сильно плохо сейчас. Тот приходит и начинает им что-то говорить. И ему верят, потому что у него сила. Силу мы сами не выработаем. Вот. Люди никому не верят. Но вот этому человеку верят просто в силу того, что ему от них ничего не надо. Они чувствуют вот этот вакуум, все друг от друга что-то хотят. И Господь так делает, что все это чувствуют. Предупреждает, смотри, ты верь-то верь, но видишь, что он крючок просто закинул, он что-то от тебя хочет. А этот человек, они смотрят, и непонятно, вот так возникает вера.
Да, но есть еще такие вещи, как забота о ближнем, к примеру, родители, там, престарелые, там, инвалиды, дети. Совесть и долг. То есть это как бы тоже продиктовано материально.
Последнее слово, которое вы сказали, оно включает все предыдущие. Это есть долг. Родители есть долг. Совесть это то, что мне корректирует долг, напоминает, потому что мой личный долг ни в какой книжке не прочитаю. В общих чертах я знаю. Долг сына, долг матери, долг. Люди как-то знают. Но а мой конкретный до молекулярного уровня я не знаю. Я не знаю свою карму, свою судьбу, и поэтому есть там астрология, гороскопы, гадалки и все такое, но у меня есть чистый источник, который мне подсказывает не на весь вот этот период жизни, а что в данной ситуации мне конкретно делать. Вот это есть совесть. Совесть это голос Господа. Это голос Господа. Независимо от степени греховности, все его слышат, но не все исполняют. Почему не все исполняют? Потому что, давайте, раз.
Нет, если я все равно чувствую, я, опять же, вернемся к вопросу долга. я чувствую, что, скажем, мое участие к какому-то определенному человеку, лицу, оно необходимо, но опять же необходимо с точки зрения физическом плане. То есть принести, подать, там, то, все, пятое, десятое.
Да.
Я знаю, что это идет на физическом плане. Ну а как бы вот сердце говорит, что так делать нельзя. Но я не могу этого не делать. То есть у меня дилемма. Я не могу это бросить. Я не могу...
Вы затронули очень важный вопрос. Есть вариант развития событий, о котором я как-то слышал и знаю, что надо делать. Но изнутри мне говорит, что не надо так делать, да? То есть есть расхождение, то, что изнутри, и то, что снаружи. И если я...
Совесть и зов сердца, я понимаю, одно и то же. Но они...
Ну, судя по словам, которые вы сказали, одно и то же. Но что люди под этим подразумевают? Значит, Господь никогда не говорит в мою личную пользу. Никогда. Есть такое слово «сахаджия». Сахаджия – это такое реально… Вот смотрите, есть сахадж-йога. Кто-то знает, что такое сахадж-йога? Вот есть чакры. Там, ну, чакры-то знаете, что это?
Да,
ну, уровни, да. Чакры – это энергоцентры, которые вот 7 штук главных в человеке. Самый последний здесь сахасрара. Сахасрара, сахасрара – это от слова «тысяча», «тысяча лепестковый лотос», там еще и называют. И эта сахасрара, она не за связь с Богом отвечает, а за связь со всей вот Вселенной, со всем мирозданием. И люди сидят, это, ну, такая, знаете, имперсональная йога, с позволения сказать. Они в медитации, такая-то безличностная медитация, но люди, которые достигают, я видел таких, я знаком лично. Не, в том-то дело, что они всегда здесь, да. Но статистика такова, что двое из троих занимавшихся, двое, сходят с ума или пускаются во все тяжкие. Или редко-редко кто. Это вот это был Иванов, это вот когда был конец Советского Союза, Иванов, Игнатенко, такие сейчас они уже очень пожилые люди, но они такие киты, знаете ли. Это первые йоги, такие советские йоги, не те, которые вот индийские. Они что-то немножко проскрывали. Вроде о Боге много не говорили, но много людей перепортили, а многие людей стали такими. Ну, неизвестно, чем они закончат. Ну, суть в чем? Суть в чем? Не, просто я рассказываю факты, которые вот реально есть. Он, этот человек, он просто чувствует, как и что вот надо делать, в зависимости. Но он чувствует что? Он чувствует Бога разве? Нет, не Бога. Он чувствует свою карму. Он чувствует, какие вот предметы вот здесь, в этой вселенной, предчувствует какое-то будущее. Но к Богу это отношение не имеет. Это имеет отношение к обстановке. Господь всегда говорит загодя. Еще ничего не совершилось, а он тебе дает информацию. Вот сейчас начнется, а еще ни один атом не пошевелился. Вселенная не располагает информацией, что сейчас будет. Господь тебе говорит, я сейчас начну такой процесс. И поэтому человек может идти и проскочить это все. Насекомые перед землетрясением, они уходят с тех мест. Перед наводнением тоже. Откуда, не знаю. Господь говорит, ну, вам надо жить, уходите. Одни люди только говорят, ой, что-то хочется куда-то уйти. Ну, наверное, померечилось. Тут же дела, как же я брошу, я же обещал. Вот. А вот эти насекомые, птицы, раз, хлопаю, улетели. То есть он всем это говорит, но у нас дела, у нас просто дела. И у нас вот есть чувство долга. Наше чувство долга возникает в соответствии с какой-то... Что такое чувство долга? Как мы думаем, и это неправильное понимание, хочу сказать. Чувство долга это, как мы понимаем, мы прочитали, как должно быть, и потом мы видим, как есть. Когда мы это сравниваем, и оно совпадает, как бы совесть нас не грызет. Просто обыкновенный сравнительный процесс. Но это разве совесть, это разве Бог? Разве Бог нужен нам просто?
Сравнительный процесс, понятное дело, что в этом уже Бога нет.
Конечно, в этом Бога нету. Но я смотрю, я обещал вот это, а смотрю не это, и меня как бы вот... Я просто, на самом деле, я просто беспокоюсь за свое самосохранение, потому что все сейчас увидят расхождение, и каждый мне начнет тыкать в глаза. Страх колет меня, не Господь. Господь, когда меня колет, я страха не испытываю. А это совесть. И я начинаю вот это как бы догонять, подравнивать. Если все нормально, вроде совесть не колет. Если расхождение, а это просто калькулятор может сделать. Зачем тут Бог нужен? Целый Бог для этого не нужен. Бог нам говорит вещь совершенно неизвестную, непрочитанную. Он видит вот это вот и он говорит тогда, когда мне надо не по книжке поступать. Когда под книжки, он смотрит, да, он в курсе, у него есть инструкция, и он, ну, молчит. Потому что Господь, когда ему непосредственно еще не служу, когда о нем ничего не знаю, он мне не подсказывает, когда я все правильно делаю, он мне не подсказывает, зачем. Ну, идет нормально там мое существо, там, мой возлюбленный, забывший меня. Но когда я начинаю отклоняться, у меня как интуиция, он говорит, куда, не туда. Я как совесть, я чувствую, как стыдно туда идти, стыдно идти. Материально выгодно, правильно, и все меня одобрят, скажут, молодец, ну что-то, он говорит, а не стыдно тебе, куда ты вот пошел? Ну я же правильно, я там за родину, я же за семью, я же за себя, а другие, смотри, то ничего. Но он колет. И дело не в стыде, вот этот стыд, это указка, куда ты пошел? Куда ты пошел? Опасно. Но он говорит, он Господь говорит, он говорит, он не говорит мне, что тебе будет плохо, он говорит, ты сейчас ему сделаешь плохо. Он вообще за мое самосохранение не говорит. За самосохранение говорит там сатана, дьявол, там страх, вот эти вот категории, нехорошие категории. Когда я связываюсь с Богом, я вообще не знаю страха, ничего, я знаю только вот этих вот ближних. И поэтому, если у меня есть так называемая любовь к ближнему, это тот путь, я от ближнего к ближнему так вот к Богу и приду, вот этот мой путь. Этот путь мне Господь и рассказывает каждый день, каждый день. Он видит, о, вот это он знает, как-то тут начитался, здесь такая стандартная ситуация, идет, а вот здесь немножко не по книжке, он раз мне подсказывает. А вот эти ортодоксы, книжники, фарисеи, которые буквы закона придерживаются, они этот не проходят. Но если я буду четко знать, ну, везде соблюдается принцип ахимса. Ахимса это не значит не причини боли. Многие путают, ахимса боли не причини. Не навреди. Иногда надо причинять боль. Надо причинять боль. Потому что, ну, как вот хирург, например, да, как вот мой ребенок, например. Если ему сейчас немножко не прижмешь, он вырастет эгоист, и потом такая операция нужна будет, что вообще. Вот. И поэтому мы не можем определить. Почему? Потому что по себе судим, как этот, ну, была такая картина, ну, реальная картина, один мальчик, его закаляли. Не закаляли, его наказывали тем, что обливали холодной водой. Мама где-то вычитала, что там бес уходит от холодной воды. И когда он что-то раз, она ему из тазика, раз холодной воды, вот тебе наказание. Соседка смотрит, а соседка, она такая, знаете, такая мерзлявая. Она говорит, бедный мальчик, а ему хорошо. Ему хорошо. Мы не понимаем, что мы, ну, по-разному относимся к этому. Мы не можем сравнить, мы судим по себе. Вот. Но почему говорится, возлюби ближнего, как самого себя? Потому что обычно нас окружают люди, ну, пока мы живем в эгоистическом режиме, которые нам, ну, как отзеркаливают, что ли, есть такое выражение, такие же самые. Мы думаем, что они хуже нас, мы думаем, что они, но они абсолютно такие же самые. И нас окружает точно и замечательно подобранный комплект наших недостатков. Почему? Потому что если их нельзя в кучу, как пластилин, мы с ними не разберемся. Вот с этим я это прорабатываю, человек, и с этим это прорабатываю, с этим это. Вот. Ну это такое, и поэтому мы можем любить их как самого себя. Вот не надо причинять ему. Просто подумай, а если к тебе вот так обратились, да? Вот это нас должно сдерживать. Если мы это будем сдерживать, вот это ахимса. Ну, в общем, это надо делать под руководством Господа. То есть изнутри должно вот это. И вот это есть любовь. Люби как самого себя. Как я себя люблю? В чем составляет? Я себя не меняю. не меняю. И самое жестокое, самое тяжелое для нас меняться. Самое, я вот не знаю, для меня самое тяжелое было учиться. В школу, ну, не хотел. Знаете, не хотел. Вот играть. Вот чтобы мне играть, мне не надо переучиться и все что-то другое делать. Я как бы вот вырос и играю с удовольствием, никто не заставляет. А в обучении есть некоторое насилие. В изменении самого себя есть некоторое насилие, да? И вот говорится, не меняй других. Что значит люби? Не меняй. Так они ж такие, как же, если не я, так они ж используются. А вот не меняй других. Почему я хочу их изменить? Потому что мне неудобно, что они такие. Я думаю, сейчас этого и этого подрихтую, и я как раз тут как раз хорошо вписываюсь. И из них я хочу ни больше, ни меньше сделать святых людей. Потому что святых суперкомфортно жить в окружении, да? И поэтому, если я их не меняю, а терплю, я изменяюсь сам, и меня начинают окружать соответствующие люди. И почему написано, что там «Стяжайте Дух Святого, тысячи спасутся вокруг вас». Они будут где-то там какие угодно, но рядом со мной они вынуждены ведут себя по-другому, потому что им приходится показывать меня с какой-то стороны. И знаете, им очень приятно, потому что где они приходят, там скандалы, там как-то кармические развязки всякие, сюда приходят, а им не положено, им положено быть как я. И они за бесплатно, да? Вот раньше, если какой-то монах приходил, его старались зазвать домой, накормить, или какой-то святой там на краю села, его, чтобы он долго жил, потому что его нахождение меняло всех окружающих. Вот. Но можно сказать, да, а вот этот святой ушел, и что же со всеми остальными? Но его бесследно вот это жительство как бы не проходит. Это очень похоже на курс лечения. Человек привыкает жить хорошо по инерции. Ну, уже привыкли все жить из страха по инерции. Ну, вот такой вот пожил немножко, и мы некоторое время вот смелые. Некоторое время мы живем по Писанию, а точнее мы живем как хотим. Мы так хотим на самом деле жить, как там написано, но боимся. И вот этот бесстрашный человек пожил, и мы так вдруг расслабились, долги попрощали, помирились, потому что, ну, перестали бояться друг друга, вот так вот, перестали бояться быть хорошими. Он ушел, и мы некоторое время еще хорошие. Вот. Но если кто-то специально в этом селе, селении, регионе не делает таких усилий, что и не становится святым, ну, побыл он, ушел, может, он дальше пошел, сам не становится, если местных не возникает, кто-то должен меняться, понимаете? Кто-то должен меняться. А что значит меняться? Ну, терпеть окружающих. Что такое терпеть? Любить. Что такое любить? Может, подарочки им давать? Да терпи. Это тяжелая работа. Тогда ты будешь меняться. Тогда будешь одухотворяться. И они вокруг тебя тоже будут одухотворяться. Тогда вот за счет него вот это селение опять держится. Вот. И там бури, ураганы где-то здесь, а это место обходит, потому что здесь не положено. Вот что такое возлюби ближнего. Не надо их исправлять. Если я их терплю, мы думаем, смирение. Но чтобы быть смиренным, это надо это терпеть, большие силы надо иметь, да? Силу, вот, да, вот пальцы в двери зажать, вот так вот, терпи. Это должно быть, да, где силы взять? А вот силы надо взять, вот у Бога надо их взять. Он их даст. Потому что, смотрите, на должность святого Господь, и я не могу, сейчас вот я начинаю заниматься духовной практикой, и все будет хорошо. Надо к чему-то вот эту тему привязать. Давайте ее назовем... не очень по-религиозному, назовем ее разум. Разум. Почему я хочу разум назвать? Разум материален. Разум это не духовная субстанция, это материальная субстанция. Потому что очень многие говорят, а как мы Бога слышим, как мы его чувствуем. Так вот, священные писания говорят, что мы его слышим через разум. И не слышит его человек, который, знаете, ну просто слюна у него течет, он это вот так вот, его не кормить, он есть не будет, вот такие, ну полный даун. Вот эти вот могут не слышать. То есть который может сам шнурки завязать на ботинках, он уже разумен. Но он им не пользуется по каким-то причинам. Такой небольшой экскурс. Считается, что вот есть материальных элементов, ну таких серьезных. Вот кто знает, какие материальные элементы есть? Вот вода, земля, да? Слышали, наверное? Огонь, воздух, что еще там? Эфир. Вот. Но веды говорят, да, эти пять элементов есть, это грубые, но есть еще три элемента. Три элемента. И они материальные. Ум, разум и ложное эго. Их причисляют к этим, к пяти, и того восемь получается. Ум, разум, вот эти пять все знают. А ум, разум, это считается что-то одухотворенное. Нет, это тоже материальные элементы. Что земля, что разум. И там как одно из другого вытекает, долго рассказывать.
Чем отличается ум от разума?
Ум от разума, чем отличается? Очень хороший вопрос. Значит, иерархически как они расположены? Они не так расположены, они расположены как матрешки друг в друге. И расположены в области сердца. И ум, и разум находятся, и душа находится... Нет, вот это, знаете, есть трактор, а есть плуг прицепили. Вот голова это плуг, это навесное оборудование, компьютер. А ум находится не здесь, он находится вот в сердце. Ну, веды так говорят. Когда я говорю вот я показываю сюда, да? Ну, неважно. А что я хотел сказать? Что ум отвечает за что? Он отвечает... Да, накопитель и мгновенно может что-то решать в мою пользу. Он отвечает за самосохранение, за инстинкт отвечает. Собирается вся информация, зрение, обоняние, осязание, сублимируется это все в уме и просто куда больше тянет. Вот там вот запахло вкусным борщом, а там что-то красивое побежало. И я решаю, где сильнее сигнал, да? Вот где сильнее сигнал, это называется бытие, определяет сознание. И я туда или туда, да. Ну как, если я уже сытый, да, я побежал туда, где красиво побежало. Но если я очень голоден, две недели не ел, хоть какие там ходят красивые и там запахло, да, я пойду туда. То есть, видите, обычная физика. Вот ум отвечает за вот это вот. Обеспечение сиюминутной ситуации. И все. И животные так поступают. Бытие определяет сознание. То есть их реакции практически мгновенно, они не, у них разум есть тоже, но они размышляют крайне редко. Если человек нормально размышляет, а в экстремальной ситуации не думает, то животное наоборот. Оно нормально не думает, а в экстремальной ситуации, это для нее думать это экстремальная ситуация, потому что это неестественно для нее. Но разум есть тоже. Так вот, что такое разум? Разум это я могу не сразу, то есть разум это могу я воспротивиться сигналу снаружи, могу ему противопоставить сигнал изнутри. Сигнал изнутри, ну нельзя сказать, что он всегда как бы одной мощности, он разной мощности бывает. Но он, ну, для начинающих, так сказать, йогов или для начинающих верующих, это одно и то же. Он примерно, как бы, одни и те же децибелы. Одни и те же. Снаружи может быть крики, визги, сильный сигнал, слабый сигнал. А вот для начинающего, изнутри, это, знаете, когда я пришел на Кубу, увидел там негров, там четверть населения негры. Они мне казались первый день на одно лицо. А потом пригляделся, разные, совершенно разные. Но сначала, когда вот первый раз видишь, просто не знаком, просто еще не адаптировался. Так и голос совести кажется одинаковым, потому что он, тут такие дела, такие важные, а он говорит, вот такой, знаете, так, он, знаете, такой имперсональный. Потому что снаружи они все как бы личные сигналы, они лично меня касаются, лично этой стороны жизни, этой жизни. А Господь имперсонально говорит, он просто советует, а вот... То есть он мне еще, он-то мне друг, но я ему не друг. А поскольку я ему не друг, он не навязывается, он говорит, ну, может быть, вот так не надо. И поэтому я, почему так долго говорю, примерно одни и те же децибелы, одинаково мы его слышим, мы не различаем, что Господь сильно волнуется по этому поводу, слабо волнуется. Вот. Так вот, разум – это возможность противостоять сигналу, который сильнее и меня влечет туда, по всем правилам физики, но я могу остановиться и пойти в противоположную сторону. Все скажут, да ты с ума сошел. Все остальные люди, тире животные, поймут, что ну правильно, туда. Жизнь диктует свои законы. Но я могу по совести. И таких людей называют герои, да? Тысячи зевак стоят, смотрят, как и один всего полез и девочку спас с третьего этажа, да? И говорит, герой, смотри, а что ж вы стояли? Да у меня, видишь, радикулит, а я только с больницы выписался, а мне у врачей, у меня астма, там дым вообще ну, неблагоприятно, да? А тут раз и полез. Вот. И мы считаем героем, мы хотим быть героями, но при этом мы хотим быть гарантированно героями, да еще ну, и не погибнуть. И нам, и герою, знаете, чем отличается желание быть героем и быть героем. Герой не думает, что на него медальку повесят, когда он это лезет в огонь или куда-то. Он это лезет, потому что вот это. А все остальные, у них дилемма. Хочется медальку и прославиться, а тут такие физические неудобства, да? И вот они взвешивают медальку и неудобства. Если неудобства сильно перевешивают, то они героями быть не согласны. А если вообще об этом никто не узнает, то ну какой смысл вообще, да? Вот, они говорят, все ж не могут быть героями. Все ж не могут быть героями. Герои могут быть только люди с крепким здоровьем, да?
Нет, им предначертано.
А, им предначертано. А кто ж им... А, то есть... Господь выпустил бракованную серию, выпустил героев и выпустил негодяев, да?
Если все герои, тогда просто героев не будет, их не увидишь. Все герои.
Тогда их и не видно.
А их и не видно в основном. Настоящих героев не видно, настоящий герой скрывается.
Да.
То есть Господь все-таки он рассчитывал, что мы все будем героями. И он говорит, ты только иди по этому пути, а я все, что не достает, тебе это как-то там добавлю, да. Добавлю тебе здоровье, добавлю тебе, что ты... Никаким спортом ты это не сделаешь.
Он
никаким...
не всем говорит одно и то же. Одному он говорит...
Он всем говорит разное, но всем говорит, хватит уже засмотрелся это на себя. Вы знаете, что если зеркало разбивается, это как несчастье, да? Одно из суеверий. И есть еще одно из суеверий, которое эти суеверия проверены тысячелетиями, это во всех сонниках написано. Это практическим опытом подтверждено, потому что если во сне себя со стороны вижу, тоже нехорошо. В любом случае, если я засмотрелся на себя, это уже нехорошо. А когда уже зеркало говорит, хорош на себя смотреть, может посмотришь, потому что это просто уже опасно для тебя. Ты сможешь на себя, а тут тебе что-то подкрадывается. Обрати внимание на окружающих.
Поэтому оно разбивается?
А?
Поэтому оно разбивается? Как подсказка?
Да, да. Зеркало разбивается, мы говорим, ой, несчастье. Если человек понимает, вот веды, они очень, ну, они простые. Ну, хватит смотреть, и все. И ты остановил меня. Зачем?
Разбивается на воде или наяву?
Во сне нехорошо, наяву еще хуже, да. На его это уже явно, а то скажешь, вот примерещилось.
Имеется в виду, если зеркало разбилось, нужно обратить внимание не на себя персонально, а на окружающих. Что есть проблема, которую нужно решать.
Проблема в том, что я засмотрелся на себя. В этом проблема. Это не сколько окружающим надо заботиться и любить не, сколько мне, потому что это моя естественная природа, это моя функция, это то, к чему я... И предначертание, предназначение, это выход мой из этого мира, потому что я все остальное просто лабиринт. И зеркало говорит, ну ты уже куда уже, больше дальше некуда. Обрати внимание, не то что кому сейчас помочь, Может быть, не запутался ли я? Не много ли я себе там? Ну, просто о себе слишком много думаю. Итак, на чем мы остановились? На разуме остановились. И вот это все проходит через разум. Через разум Господь мне говорит крупными, большими буквами, черным по белому или как у кого как, он мне пишет, вот это надо сделать, вот это надо сделать, вот это, и чтоб никто, и все это, люди говорят, а как же мы слышим Бога? Вот тут написано, как мы слышим Бога. Во-первых, это называется Господь сердце, называется сверхдуша. Сверхдуша. Есть душа, а есть сверхдуша. На санскрите атма и параматма. Парам, сверхатма. Пока оно обусловлено материальной энергией, ну, душа. Верховный Господь, что мы читаем? Глава 13, текст 24. Господь, как его друг, сверхдуша, находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Непослушание сердцу приводит к борьбе и к войне. Если бы я слушал, мне нет причин и повода бороться за все бы было. Этот путь, он полон подарков, и, в общем, не надо там особенно перетруждаться. Все есть. А это борьба. Почему? Потому что я на чужую тропу вступил, а там уже кто-то что-то сидит и ест. А я говорю, извини, я тут иду, мне надо. Это, смотрите, происходит. Мы думаем, мы всегда правы. Вот человек идет по тайге, да, и вот он, а вообще, зачем его туда понесло, может, он там золото ищет, да. И вот он хочет есть, и он кого-то отстреливает и ест. И он даже не задумывается, что, а оно не хотело, чтобы его убивали. Так? Он, ну я же золото ищу, важным делом. Или я геолог, да, я же там за родину. Просто куда ты вообще сунулся? И там борьба будет автоматически. И потом какой-то там уссурийский тигр его загрыз. Какой негодяй уссурийский тигр. Да он у себя дома вообще жил. Кто? Да. Борьба, то, что я вообще сунулся не в свои сани. Сидел бы, а Господь, он на твоем пути, там убивать никого не надо, он тебя прокормит, все счастливый будешь, отношения, все будет у тебя. Все будет. Все удовольствия будут. Но с Богом. Злоупотребление своей независимостью является отчаянной. А путь этот от ближнего к ближнему. Он говорит, иди туда, тому, 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 и ты как-то вот... Но если я сам беру за себя ответственность за выживание, ну без борьбы никак. Потому что очень многие будут против. Потому что у них может другое быть видение моего существования. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы. То есть есть Господь и душа, и вот они рядом, и если я его не слушаюсь, иду по другому пути, начинается война. В семье война начинается. И вот недавно наблюдали, когда это, вчера, да? Нет. Да, вчера мы строили в храме забор. Забор. И вдруг мы слышим крики. Ну, кого-то убивает, просто реально убивает. А нас там было сколько? Человек 5? Мы выскочили, надо женский голос, кто-то хочет. Да. Мы вышли там через двор, смотрим, потом какая-то женщина побежала. В общем, выяснилось, что там отец и сын дерутся. Отец и сын дерутся. Отец подвыпивший, сын трезвый. Потом мы поговорили немножко с отцом, когда он мимо пробежал с какой-то, я сначала думал, какая-то заточка, потом нет, какая-то не то отвертка, ничего, он просто гонялся. Но папа помощнее сына был, там жена верещала, больше всего жена. Вот, и это я к этому тексту рассказываю. Все по ведам произошло там у них. И скандал этот тоже. Потом кто-то, еще какая-то женщина, потом их как-то растащили, сын сбежал, он и вокруг квартала они там бегали. И он пробегал мимо нас, мы говорим: мужик, ты что, что-то помочь тебе, у тебя проблема? Он говорит, не работает. Знаете причина? Сын не хочет работать. Лупится в компьютер днями и не хочет работать, а у него там еще двое. И вот он говорил ему, говорил, и что-то сынок ему что-то, может быть, дерзко ответил, а он был немножко смелым, потому что выпил. Ему это не понравилось, да? Не понравилось. И возникла такая бойня, и там что-то раскалывалось. Это. И потом, когда это все кончилось, мы услышали там погром в доме. Кто-то что-то, потом выкинули этот компьютер, разбили и запалили. И такой черный ядовитый дым в нашу сторону пошел. Вот. А потом раздался взрыв, так бух! И со мной там был этот, по-моему, Рома, он сказал: о, говорит, этот кинескоп лопнул, говорит. Такой взрыв, как будто выстрел. Да. И я когда-то вам такую историю рассказывал. Аналогичную. Господь говорит: если ты не выполнишь моего указания, то твоя природа заставит тебя сделать то же самое. Потому что Господь по-любому человека уводит из опасного положения. Если ты сам не выходишь из него, он тебе говорит: землетрясение, ничего не началось, уходи. А мы этого мужчину спрашивали: так выгони его, пускай идет на свои хлеба, что ты его кормишь? Он говорит: да я бы выгнал, так жена подкармливает. Слабое женское сердце, жена подкармливает. Я говорю: так договорись с женой. Как я что, говорю, бить ее буду? Нет, бить не получится, договорись с ней. Вот. Я когда-то вам рассказывал такую историю здесь, когда мой друг, он прям в пределах видимости живет. У них точно такая ситуация, но не с таким экстримом. Тоже подсел на компьютерные игры, ну не работает, кончил школу, не работает. И у него еще, как на грех, знакомые там в интернет-кафе, и вот они там зависают, приходят, а отсыпается, отъедается и опять. И он это раз, я этому говорю: Леша, смотри, открываю Бхагавад-гиту и говорю: если ты его сейчас не выгонишь, то твоя природа заставит его выгнать. Он говорит: ну как, ну кровинушка родной, как это? И потом он совершенно не пьяный, расцвирепел настолько, тот пришел и что-то такое, что-то ему надо было, а тот сонный мурчит, что-то непонятное. Он говорит: так, все, пошел вон, выгнал. Сына выгнал, тот устроился грузчиком, где-то был переночевал у товарища, стал зарплату приносить, все нормально. И также этот компьютер был крайне опасен в той семье. И по-трезвому он его не разбил бы, потому что, ну, жалко, он дорого стоит. Вот. Господь создаст, значит, еще худшую ситуацию, и слабенькая женщина сделает еще, знаете, все, что хочешь.
Ну, ладно, выгнал там мужчину, он пошел там, заработал, там, был в
вагоне. Женщина боится. Смотрите, женщина... Женщина боится, потому что вот такие обстоятельства, а здравый смысл, разум, подсказывает, что ну вот надо так. А сердце, а на самом деле она как испортит отношения, как же вот это вот, это называется сентиментальность. Сентиментальность — это не духовность, это, скажем, антидуховность.
Но как можно девочку на улицу? Ну вот как?
А, нет, девочку нельзя, только... Мужчину можно.
Если вот такая новость. Идите в квартиру, а что делать?
Нет, что
значит квартиру? Смотрите, хотите вы или не хотите, если Господь решил, что для сохранения этой души ей надо отделиться или то, и надо принять какие-то крайние тяжелые меры, а мы на эти меры не готовы, он создаст ситуацию, сделает из нас зверей, и это произойдет.
Хорошо, а если это общая квартира, надо денег? Ну как вот, вот это же
равно. Смотрите, то, что, смотрите, то, что надо, мы знаем. Но у нас не хватает духу, вот в прямом смысле духу, одухотворения это сделать. Потому что это же тело, мы же заботимся не о душе, а об этом теле. Оно ж будет голодать, оно ж будет переживать, а вдруг с ума сойдет. Да не с ума сойдет, оно уже сходит с ума. И чтобы оно не сошло дальше с ума, надо сделать вот что-то такое решительное. Мы знаем, в разуме мы это знаем, но духу не хватает. И тогда мы это делаем с негативным оттенком, но лечение происходит. Потому что если болезнь запущена, врачи с нами особо не разговаривают. Так ведь? Посмотрите, я вам сейчас прочитаю. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставление, действуя изнутри и извне. Потому что, смотрите, изнутри мы четко понимаем ситуацию, что надо делать. Духу не хватает. А извне... Извне это священное писание, которое говорит, вот надо так жестко поступать. Иногда мы читаем священное писание и говорим, так это садизм. Это вообще, как это может быть? Иногда там говорится, убить надо. Иногда там говорится, вот надо выгнать. Иногда вот это, иногда отречься. Значит, сына убить там, помните, да? Вот такие вещи. А у нас иногда возникает такое, мы говорим, и священное писание говорит, да. Ну и поэтому, чтобы мы не спекулировали этим делом, есть еще духовный учитель, который поможет разобраться. Потому что мы можем подмять под себя вот эти священные писания, и там же очень много страшного такого пишется. И, а если, ну, садист может оседлать духовную литературу и потом всех вот строить на этом, понимаете? Поэтому говорится, смотрите, чтобы духовный учитель действительно, а не самозванец. Вот. Извне он дает указания, о, как раз тут написано, извне он дает указания составивших писания, а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет его настоящего счастья. Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в меня, тогда ты станешь счастливым. Поэтому разумные люди, написано, разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знания и блаженства. Разумные люди, а не разумные люди. Итак, где находится разум? Схема такая. Вот есть душа, ну над всем этим стоит Господь, сверхдуша. Написано Параматма. Дальше Атма, душа. Дальше ложное эго. Ложное эго, или Аханкар называется. Или эгоизм. Это тот, ложное эго, это та вещь, которая загораживает, которая стоит, которая заставляет меня поверить, что я тело, а не душа. И что вот все надобности этого тела, это вот это мне очень нужно. А тело, вот мне надо вот это, косметику, поесть, крышу над головой, хорошую работу, хорошие отношения, да-да. А душе чего надо? Себе ничего надо, тому помочь, на Бога посмотреть, порадоваться, да. И вот эти вот желания отсекаются не вот этой вот ложным эго. И дальше стоит разум. Разум. А дальше ум. Ум берет информацию снизу, ну как, с чувств. И ум считается шестым чувством. Вот люди, которые... Такие паранормальные люди, например, экстрасенсы, у них есть ясно нюханье, ясно слышание, он может так понюхать и узнать, что за стенкой там варят. Есть такие, ситхи называются, да? Воздух не передался, но ум, он такой, знаете, дальнобойный и всепроникающий. Ум может поймать информацию любую, но на далеком расстоянии. А также может поймать информацию из прошлого и из будущего. Вот такой ум. У всех такая потенция есть, если ее развивать, любой может. Любой может.
А? Где и как?
Ну, за две недели буквально. Ну, курсы есть такие. Таких курсов навалом. Навалом.
Главное, что не ошибиться.
А, например, расскажите такие курсы. Голодать.
Давайте после перерыва, да. После перерыва.
Интуиция, это не сказано?
Нет, интуиция это, Да, развитие интуиции, есть такие курсы, даже пишут, мне стыдно, такие диски, вот я за всякие диски, и смотрю там, диск вроде религиозный, развитие интуиции, мне же, я взял этот диск и это, и не принес. Потому что, ну, мне неудобно приносить такие диски, потому что развитие, интуиция, да, оно может быть через ум, но у нас есть сверхинтуиция, мы можем от Господа непосредственно... Интуиция, она расскажет, а Господь через 5 минут что-нибудь придумает еще и все. Вот. Итак, что я хочу сказать. Написано, разумные люди, да? О, разумные люди. Разумные люди. И вот если мы откроем Шримад Бхагаватам, песнь вторая, песнь вторая. Ага, спасибо. Песня 2, глава 2, текст 35. Вот тут написано. Личность Бога находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать с помощью разума. И вот и комментарии. Очень практичные. Комментарии, ну, для всех. Обыкновенные люди часто недоумевают, как можно предаться Господу и, или заниматься трансцендентным любовным служением Ему, если его нельзя увидеть. В этом стихе Шрила Шукадева Госвами подсказывает таким людям, это недоумевающим, как, прибегнув к помощи разума и чувств, можно ощутить присутствие Верховного Господа. Хотите? Всем недоумевающим. Господь, а ты где? Вот он рассказывает, вот как каждый может ощутить. О, это высокий уровень. Он говорит, не высокий уровень, написано каждый. Угу. На самом деле, нашими нынешними материальными чувствами нельзя воспринять Господа, но... На того, кто в своем желании реально служить Господу, убежден в его существовании, по милости Господа, нисходит откровение, и тогда и такой чистый преданный всегда и везде ощущает его присутствие. Что тут говорится? Надо просто поверить, что он у тебя вот здесь, и ты начнешь его слышать. Если ты не веришь, он не настаивает. Ты хочешь один, ты сам такой замечательный, сильный, ты хочешь себе присвоить все лавры, он говорит, я не буду мешать. Но если человек поверит, что Господь-то вот тут, его достигать не надо, поверит, поверит. А вот теперь вопрос, я не могу в него поверить, если мне об этом не скажет человек, который уже верит, который его уже имеет. Но мне надо такой человек, которому я бы поверил, который мне... А этот человек должен тот, который от меня лично ничего не хочет. Вот все от кого-то что-то хотят. А у него, знаете, вакуум, он ничего не надо ему. И вот на этот вакуум я смотрю, а там он от меня ничего не хочет. И у меня снимается вот эта вот баррикада. И его слова проникают, и я их принимаю верой. И тогда у меня начинается откровение. Что такое откровение? Знаете такое слово? Вот думал, потом раз и озарило. И озарило. Вот если у человека вот это есть откровение, это он услышал Господа. Это не просто я вот так вот изо всех сил напрягся и что-то такое выдал. И мы все знаем, все из своего личного опыта, что озарение приходит на расслабленность. Не на напряжение, а на расслабленность. Когда я перестал было бороться, или вот какая-то проблема вот не решалась, я так фу, отдохнул. Чуть-чуть присел, так задумался, и бах, вдруг пришла мысль. Вот чего? Она пришла в тот момент, когда ее не выцарапывал из этого мира. Господь ее дал. Он говорит, ну все, ты это, устал, давай теперь я. Вот. И вот такие откровения... Откровения имеют все, обычные люди, которые встретили, не встретили этого там чистого преданного, ну, по житейским делам. Но если по-серьезному, я хочу, чтобы всегда меня Господь сопровождал, Потому что одно понимание, что он от меня никуда не сбежал и никогда не сбежит, заставляет прислушиваться, ну, более ответственно к своей совести, и тогда масса проблем просто исчезает. Масса проблем. Масса борьбы просто уходит. Уже ничего не надо этого человека. Итак, у нас тема сегодня разум. Видите, текст говорит, прибегнуть к помощи разума. Разум-то есть у всех, да? Угу. Так, всегда и везде еще этого присутствия. Он понимает, что разум является проводником указаний параматмы, полной части личности Бога. Проводник, материальный проводник. Это материальный проводник. Это как вот этот телетайп какой-то, там ту-ту-ту-ту-ту. Вот он там пишет в разуме. Пишет в разуме. Не в уме. В уме написано, в уме написано. Если вы читаете текст и написано, как мне стать лучше, мы читаем этот текст не, это, ну, не с разума, это текст с ума. Если мы считаем, что вот рискнуть кому-то чего-то, вот это оттуда. И тот путь рисковый. Рисковый. И кажется, я, наверное, там что-то потрачусь. Но именно тот путь без потерь. А путь ума – путь потерь. Путь просто траты. Траты и война. Ну, война – это вообще. Тут написано, конкретно придешь в войну. А война – это серьезные расходы. Итак, он понимает, что разум является проводником указаний параматмы, полной части личности Бога. Присутствие в себе параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Вот вам, пожалуйста, обыкновенный человек. Не какой-то религиозный человек. Присутствие Бога в себе ощущает обыкновенный человек. Вот. Ну и тут дальше. К истинному духовному пониманию, пониманию, ну вообще как жить, да. Вот как жить? Всегда все спрашивают, как жить. К гадалкам ходят, а что там впереди, да. И вот тут написано, к истинному духовному пониманию прийти совсем не трудно. Для этого достаточно признать параматму своим другом руководителем. Признать. Все. Немножко поподробнее. Это же самое. Нам предоставлена свобода выбора. Мы можем либо оставаться в неверстве, придерживаясь ложных материальных представлений, либо встать на путь истины, принять духовную концепцию. К истинному духовному пониманию прийти нетрудно. Для этого достаточно признать параматму своим другом и руководителем, подчинив свой разум высшему разуму параматмы. И сверх-я, и индивидуальное я духовное, поэтому качественно единое и отличное от материи. Смотрите, душа, принять материю ей даже труднее, потому что это разная природа. А Бог и душа одна природа. И поэтому то, что Господь нам говорит, нам не может не нравиться. Не может не нравиться. То есть первый плюс, нам это нравится, второй раз проблемы заканчиваются. Для этого надо признать. А чтобы признать, надо, чтобы, ну, кому-то поверить, что вот оно есть. Это все. И это все в разуме. В разуме. Разум есть у всех. Есть разумные люди, есть неразумные люди. Разумные люди – это верующие люди, которые не перестали беспокоиться, им просто везет. Верующие люди, они не боятся. Потому что если я верующий и боюсь, значит, я неверующий, наверное. Значит, я неразумен. Почему я неразумен? Потому что у меня разум есть, есть, но я им не пользуюсь.
Ну, наверное, просто инстинкты самосохранения не больше развиты.
Да, как мне один сказал, вот этот разумен, этот неразумен, а человек рядом стоял и говорит, не, у тебя есть, ну, говорит, у тебя слабый разум. Он говорит, нет, у тебя не слабый разум, у тебя просто ум сильный. Ну, главное то, что доминирует, что доминирует. Вот не иметь книг или иметь книги и быть неграмотным, это одно и то же. Вот мы все имеем эти книги читать, но не читаем. Почему? Не потому, что мы неграмотные, мы грамотные, но мы не это, не до этого нам. Не до этого. И вот тут мы приходим к обусловленности. Почему нам не до этого? Есть две причины, почему нам не до этого. Я живу на чужие деньги и хочу дальше продолжать это жить. И как-то это оформить, что это Божий слуга. То есть просто человек не работает. Вот. Это все. Это очень серьезная концепция самосохранения. Потому что все же за деньги, да? И мое служение там, Богу в храме будет обусловлено, но не будет этого ничего. Бога не будет. Я буду слышать не вот эту там параматму, я буду слышать, но я ее сразу буду заваливать какими-то аргументами, причем аргументами из Писания завалю. И, то есть это все-таки надо работать. Есть такие люди, которые вот, ну, такие чистые, они рождаются, они, ну, особые люди, не будем в этом говорить. Я говорю об основной массе священников, скажем так, да. Вот. И второе условие. Человек должен быть женатым или замужем. Почему? Потому что это очень серьезная вещь, сексуальное влечение. Хотим мы того, не хотим, мы можем думать об этом все что угодно. Я не говорю о сексе, я говорю, чтобы был рядом мужчина или женщина, с которой я могу общаться. И это должен быть какой-то духовный там мастер. Вот.
С этого момента поподробнее.
Понял? Понял, да. Хорошо, вот вам пример. Господь Будда сказал, что если у человека было бы еще хоть одно такое желание, как сексуальное, то вообще никаких шансов на освобождение у него бы не было. Хоть еще одно такое желание. Нет, оно не то. Сейчас скажу почему. Это называется кама. Кама, сексуальное желание. Ну да, сначала в первую очередь безопасность. Нет, в первую очередь, да, в первую очередь безопасность. Потом на втором месте стоит сон, потому что без еды я больше могу, чем без сна. Потом еда.
Вода, еда.
А потом сексуальное. И все это, смотрите, оно базируется на страхе. И сексуальное желание, хотим мы того, не хотим, мы его одухотворяем. Но это финал апофеоз, на самом деле, страха. Вот нас будет больше, и мы тогда отобьемся.
Страх.
И поскольку тот страх, ну, явно сейчас меня убивают, да, а тот с расчетом на будущее, на выживание народа, вот так вот, на будущее. И мы его не сознаем. Это что-то такое коллективное, и вот оно вот так вот на нас действует. И мы говорим, о, а это духовное. Ничего там духовного особенного нету. К любви отношения вообще не имеет. К страху имеет.
Инстинкт размножения, страх, получается, это как бы равнозначное.
И чувство голода, да. И вот люди, которые не имеют страха, они имеют страха, те, которые имеют страх Божий, страх Божий — это как совесть, то тогда они больше ничего не боятся. То есть они вообще не боятся. Но Господь изнутри, Он не пугает, Он рекомендует. Если мы эту рекомендацию не выполняем, тогда настоящий страх подходит, и мы ему уже противиться не можем. Не можем. Иначе погибаем. А тот, кто следует голосу совести, написано, мы преданы. Господь говорит, это мы преданы, Он предался мне. Написано, Он не погибнет ни при каких обстоятельствах. То есть ему принесут, его оберегут, не захворает, не зачихает. А если никто не принесет, говорит, я лично позабочусь о нем, тогда это будет мистика называться. Говорит, мой преданный не погибнет. Не погибнет. Как стать его преданным, как знать его рекомендации? Вот тут написано. Ты его читаешь в разуме. Ты его просто читаешь в разуме. Итак, если... И поэтому, смотрите, очень простые вещи. Мы начали с обычных заповедей. Не укради, не убей, там, то все, да, почитай отца и мать, все такое. Не прелюбодействуй, одна из заповедей. У Шрила Прабхупады, вот кто написал вот эти книги, он говорит, что если муж и жена живут и просто не бегают друг от друга там по другим партнерам, а просто честно едят свой хлеб, то есть они живут как положено, как написано, муж и жена, они являются брахмачари. Знаете, что такое брахмачари? Это монахи. Он приравнен к монаху. А человек, один человек при жизни Шрилы Прабхупады был, который, он ходил на завод, что-то там, какое-то режимное предприятие обычное, ну, по часам, зарабатывал деньги, жил один, и что-то на храм там жертвовал, себе сколько-то, чуть-чуть, но оставлял сколько там надо за квартиру заплатить. И остальное время работал в храме, что-то там, выключатель, розетка, вот такое. И он говорит, а вот это, вы видите перед собой, саньяси. Саньяси – это отреченная личность. Мы думаем, саньяси – это вот так вот, ногу на ногу, там, свернулся в такой кукиш и медитирует. Нет. Саньяси – это который просто, ему не надо ничего материального. То есть в обычной жизни это, этим всем можно быть. Но тогда, но если я сделаю, как вот я там в древности, отрекусь от всего, а у меня останутся вот эти желания материальные – это будет обусловленность. Эта обусловленность мне будет перебивать голос Господа. А если я буду свои вот эти желания исполнять законным образом, тогда они умолкнут, и я буду слышать голос Господа. Я его так слышу, а так будет не перебивать. Понимаете разницу? И поэтому просто семья и просто работа. Если этого и этого нету, вы хоть обчитаетесь. Вы хоть получаете всяких инициаций, рукоположений, религиозных погон, не поможет. Если в семье не будет, какая семья? Да любая семья. У вас там так, не так, не какая-то идеальная, но чтобы это была семья. Потому что я наблюдал столько, знаете, особенно вот женщины, которые... Вот она была молодая, вот она замуж не вышла, вот она состарилась, у нее вот это накопилось, вот эта сексуальная неудовлетворенность. Я не имею в виду секс, я имею в виду просто общаться с мужчиной, которому можно что-то доверять. Не с тем, а вот с одним. А у нее этого нет по жизни. И тогда, и это, кстати, зафиксировано в Писании, это сватхистана, чакра такая. Она не используется, тогда поднимается выше, а выше манипура. Этот человек начинает всех просто строить. Просто гневливость. Это раненый по жизни человек. У него нет общения. И эти люди лезут в руководство. Они просто лезут в руководство, где они могут по закону реализовать вот эти свои амбиции, чтобы их слушали. Потому что по-хорошему и без закона их никто слушать не будет. Они не интересны никому, как личности. А им надо встать на должность, ряд подчиненных, это просто Освенцим полный. Вот такие вот люди. Вот. А если такой человек еще проникает в религиозную организацию, и поэтому в религиозных организациях очень строго, хотя не соблюдается, но строго, говорит, вот, а какой у вас ашрам? Ашрам. Есть такое слово, варнашрама. Варна – это моя занятость, ну как, профессиональная, чем я на хлеб насущный там зарабатываю. Варна. То есть кто я по жизни? Надо, чтобы ну, правильный был по моей природе. То есть если я компьютерщик, значит я компьютерщик. Потому что я там буду удовлетворен. Потому что если не моя это варна, то есть я землекоп по природе, а лезу куда-то в начальники, я буду там всю жизнь доказывать, что и начальник, никто мне не поверит, буду плохим начальником вот, и так далее. А когда я удовлетворен, ум спокоен. Как вот это называется, и я счастлив на работе, да. Да, материальный, да, не духовный, но ум спокоен, и я могу слышать свой разум. Я могу прочитать на нем, что Господь мне рассказывает, что делать дальше. А если ум просто дико воет, потому что он не удовлетворен, потому что я пошел туда работать, там больше платят или квартиру дают, а не потому что это мне нравится, он просто будет выть ум, и как я за этим, что услышу, голос Господа. И И написано, а самостоятельно человек свой путь не находит. Он находит только из сердца. И никто ему и не подскажет. Понимаете? Это варна. А есть еще ашрам. Ашрам. Да, некоторые люди могут без семьи жить, и женщины, и некоторые могут без семьи жить. Но там, знаете, есть условия. Не лезь в начальство. Если человек не занимает, и тогда этот человек может принять прибежище. Если человек, он может быть, знаете, он может быть лодырем немножко. Он может быть лодырем. Потому что на самом деле, кто хочет работать, он себе найдет работать. Но есть лодыри, это запущенная болезнь, она там по роду идет. Она просто, мы как-то рассказывали, это гуна страсти нарушена. Вот он даже лодырь. А поскольку он лодырь, да кому он нужен, да, или кому она нужна, да? Потому что лодырь обычно хочет расслабиться и обслуживать и меня. Какой партнер выдержит с ним? Автоматически, если у него варна подкачала, у него и ашрам подкачает. Ну, кто с ним захочет жить? Ну, окружающие как-то терпят, потому что периодически встречаются, а постоянно же невозможно. И такой человек может достичь Бога. Может достичь Бога. И написано, для этих людей необходим духовный учитель. Потому что у них разума нету. Он есть, но толку. У них ум вечно воющий. Им надо духовный учитель. Им надо постоянно спрашивать, как жить. Духовный учитель. И написано, что духовный учитель заменяет, и разум духовного учителя заменяет вот этих разум неразумных. А почему они неразумные? По простой причине. Жениться надо вовремя. Или если ты. Но если человек по этим двум параметрам у него проколы, и он займет религиозный пост, духовный учитель не поможет. Вот не поможет. Почему? Потому что религиозные погоны защитят этого человека от... Ну, просто эти люди... Расскажу вам историю, которая вот была. Ну, неважно где и когда. Собирается совет, решается судьба одного человека, там, дать ему инициацию, не дать ему инициацию. Сидят несколько мужчин, несколько женщин сидят. Мужчины говорят, да, все нормально. Одни женщины говорят, да, но нет, мы не знаем его, мы с ним не общаемся, мы там по своим, по женским делам с этими общаемся. И пара женщин сидит, аж визжит. Да ему, да ничто, да он такой плохой, да почему плохой? Эти две женщины не замужем пожизненно, им, судя по всему, не светит. Да, не светит. И они аж визжат. А интересно, откуда они его знают? Я начинаю интересоваться, а что это за мужчина? А он с женщинами общается. Я говорю, а как общается? А он их лечит. Ну и как? Вылечивает? Да, вылечивает. И все довольны. Говорит, в том-то и дело, что довольны. Они так с возмущением говорят, они просто... В том-то и дело, что... А нельзя... Знаете, на что это похоже? Есть такое понятие вайрагья, отречение, и есть понятие юкта вайрагья. Вот человек бросил пить, вот только что бросил пить, у него была привязка со знаком плюс. То есть он любил выпить водочки. Потом ему объяснили, что это нехорошо. И он сам уже понимает, что нехорошо, как-то с горем пополам бросил пить, и он люто ненавидит людей, которые пьющие. Он просто, потому что он еще не отрекся от этого, он поменял привязанность. Сначала привязанность меняется со знака плюс на знака минус. Я отторгаю, я некоторое время держу. И когда рядом со мной вот это начинают есть то, что мне нельзя, они меня дико раздражают, у меня зависть. Вот им-то можно, а мне нельзя, да? И вот они вот это кричат, им это больно даже. А человек, который не пил, он думает, а что они вообще пьют? Для него ни жарко, ни холодно. Вот это юкта вайраги. Юкта вайраги, это означает, меня это все окружает, у меня это все есть, я этим владею, но оно мною не владеет. Оно мною не владеет.
Нет зависимости.
Нет зависимости, да. Я хочу такую историю с бородой рассказать. История, но она является... иллюстрацией. История странная, я ее каждый год слышу в разных исполнениях. Знаете, вот живет такой йог. Живет йог, медитирует на берегу там, священной реки, хочет к Богу вернуться, свою карму там сжигает очень эффективно. От всего отрекся, ни к чему не это. А рядом приходит прачка стирать белье. И замечает, там какой-то юноша. Да, не старый. Не старый. Юноша репродуктивного возраста. Смотрят? Вот. И она ближе подходит и говорит: дорогой, а я это, у меня к тебе дело есть. Прямо, напрямую. Там любит прямоту. Прям, говорит, я очень хочу замуж. А он говорит, а я тебя как-то не планировал. У меня другие эти проекты, да, по жизни. Ну, это ты меня не замечаешь. Я-то тебя вижу уже на протяжении многих-многих дней. И поэтому у нас уже связь остановилась. Так все, ты уже все, приехал. Потому что есть карма, мы уже зацепились. Он говорит, да я теперь раз вижу. Не-не-не-не-не, все. Ну, слушай, иди, найди кого-нибудь другого. Спасибо, конечно, ну, иди, за предложение. Но найди другого. Ты что себе возомнил, что я вот в тебя влюбилась, и что я падшая женщина, гулящая, пойду искать другого? Я уже определилась, все, ты что? Ты что это, как ты ему посмел обо мне так подумать? А, он говорит, ну, короче, вот, нет, все, нет. Она говорит, раз так, я сейчас прямо сейчас пойду и утоплюсь. И вот вся карма лягут на тебя. И он так раз задумался, говорит, тут от своей никак не избавишься, вот еще, да. И говорит, не, подожди, не топи. И она так решительно направилась сюда, она говорит, подожди, не топись, иди сюда. А, говорит, ладно, давай так вот решим. Мы сейчас поженимся, я тебе сделаю ребенка, и мы расстанемся. Она говорит, ну, а хорошо, да. Они развели костер, он там сделал обряд, они сделали ребенка, и она пошла. Вот, решительная женщина такая. А он думает, ну вот, столько лет медитации, а у него ученики уже, все на смарку. Что делать? Пришли ученики, смотрят, учитель в таком состоянии, нехорошем. Говорит, а что случилось? Да вот, понимаешь, такое дело получилось. Да, потому что он саньяси, а саньяси, он перешел в грехастха ашрам, то есть, ну, в ашрам, в положении семейного человека, это считается падением. И это очень серьезно для вот этого отреченного. Вот был там целибат, и вдруг раз, то есть для него это нарушение. Для грехастхи нет, а вот для него... И говорит, в общем, я сейчас остановлю дыхание, остановлю сердце, я йог, я это могу. Это не будет самоубийством. Вот. А он уже долго занимается, он говорит, я понимаю, что я буду рождаться в теле свиньи. И даже знает, где он родится, и рассказывает, что я рожусь у того там фермера. У него там опоросится свинья через вот сколько-то там, немножко месяцев. Ты должен прийти, и ты меня узнаешь. Я буду поросенок с черным пятном на лбу. И ты должен сразу меня взять. В общем, походить туда, договориться, ну, с хозяином, да, он монахов там уважает, и что-то там пообещать ему, в общем, как-то вот забрать меня и сразу убить. И тогда я буду уже сразу человеком, потому что вот в результате вот этого падения я уже вот, ну, по законам там кармы, вот так вот, я уже свинья буду. Он так и сделал, он задержал дыхание, оставил тело. Тот пошел, познакомился, этот ученик, тот его, они его, та семья привечает. А он представился как жрец Дурги, а там та традиция разрешает такие жертвоприношения. Он говорит, вот мне бы кабанчика вот от этого приплода. А тот говорит, да, конечно, не вопрос. И вот когда там все опоросилось, он его раз под мышку и пошел. И пока он шел, он смотрел, он его обнимает, а то, знаете, как маленький ребеночек, котеночка кто-то, да, он такой доверчивый, он его этими ложками, ножками, копытцами вот так вот смотрит, у него такой пятачок, такие глазки, он так привязался, как вот убивать его, не знаю. И говорит, ну нет, да учитель же сказал, он так, этот нож так раз, и поросенок заговорил человеческим голосом. Да. Он говорит, не убивай меня, я уже вот, вот ты вот что-то долго меня тащил, я уже вот привык, да, уже привык, и мне уже так нравится, уже хорошо, да. И уже пусть так будет, да. Окажется, и в этом теле это неплохо. Вот. И в общем, он говорит, учитель, это ты? Он говорит, да, это я. Вот. Ну, а что против учителя? И он его оставил жить. Тот вырос здорового такого кабаняку. И наслаждался, в грязи валяется, как оно вот это сохнет на солнышке, корочка покрывается, за волосики тянет, там в луже там, ну, описывается наслаждения такие свинячие, которые, кстати, они лучше наслаждаются, чем человек, так не может наслаждаться. Вот, и, но поскольку он был йогом, он помнил свою прошлую жизнь, он понимал, что готовит-то, в общем, на убой, и он начал молиться. Молился и понял, что у него шансов вообще очень мало. Ну, как-то он удачно молился, что Господь его услыхал. В свином даже теле, да. В результате пришел какой-то охотник и сказал, я хочу купить эту свинью, этого кабанчика, ну, на приманку для дичи. Расчленю и там повешу, и буду это стрелять там из-за кустов. Вот, и когда они ушли в лес, этот охотник превратился в Господа. Он говорит, ну чё ж, слышь. Ну, такая вот история. Да, и был... Ну все, конец фильма, что дальше? Никто не... Я к чему хочу сказать... Все это я рассказывал для двух слов. Вайрагья и юкты Вайрагья. Вот этот вот текст. То, что вот я рассказывал такой текст. Если ты там сына не выгонишь, ты через время выгонишь его, но со злостью. Нарушено будет отношение. То есть, если ты в трезвом рассудке это не будешь делать, то ты сделаешь это в пьяном рассудке. Но все равно будет все по воле Бога или не все по воле Бога. Так вот, веды говорят, не все по воле Бога. Господь излагает свою волю в разуме, но я могу не послушаться. И тогда произойдет то, что Господь рассчитывал, но это будет уже силком. Написано, тогда собственная природа тогда это сделает. Вот этот йог сидит, пришла женщина. Если бы он был настоящий отреченный йог, он бы сделал ей ребенка и продолжал бы медитировать. Если бы он так подумал. Почему так бы? Это была воля Божья. Почему воля Божья? Потому что он все равно ее сделал, понимаете? Но что его заставило? Почему он засомневался? Потому что у него была фишка «мое очищение», «моя чистота». «Моя чистота». А это эгоистическое стремление. Это не Божье руководство. Да. И скажите, а из-за чего он все-таки пошел на этот шаг? Из-за этой чистоты он и испугался, потому что на него там лишняя карма навалится. Так ведь? Вот. Да, будет то же самое. Так вот, если бы он исполнил волю Божию сразу, даже не исполнил, а попытался, как с тем Авраамом, да, когда он хотел заколоть сына, ангел пришел и говорит, ты что, с ума сошел? И ничего бы не было. А если бы он не исполнил, что-то бы случилось, и он все равно бы заколол своего сына. Вот тогда бы заколол. А если бы он решился вот так вот, ну, Господь хочет, ладно, вот не зря это все произошло, тогда эта бы прачка в Бога бы превратилась и сказала, ну, молодец, тест сдан. Я хочу сказать, вот смотрите, как воля Божья с точки зрения обывателя, выглядит просто немыслимо иногда. Просто немыслимо. Возьми, выгони сына.
Так как сложность в том и заключается, чтобы распознать, что это воля Бога, или не его.
Мы понимаем, мы читали, мы от кого-то слышали. У нас в голове этот текст есть. Но это ж немыслимо. Но придется это сделать. И вот такая война. Дьявол диктует для нашей пользы. Смотрите, если я обеспокоен собою, дьявол говорит, все, мой клиент и расскажет мне все, что мне надо. Если я обеспокоен не собою, а вот окружающими, возлюби ближнего. И про сына тоже, да. И про сына то же самое. То у меня хватит духу, и этого духу хватит, чтобы он был услышан, этот дух, и тогда все произойдет. У меня духу не хватает сказать, и чтобы послушали. Потому что если я с духом говорю, эти люди Бога слышат, и ничего не могут сделать против этого человека.
Если я говорю, вот, иди, иди там, ищи квартиру, она не идет. Мне пришлось скандалом это сделать.
Да, приходится так, да. Тогда природа приходит.
Я ей говорила это, а она не хотела.
Потому что я говорила это для себя. Если я говорю для себя, один и тот же текст, понимаете, для себя. А он говорит, так это тебе нужно. Это ж тебе нужно.
Да мне не говорит, ты меня хочешь выгнать.
Правильно, ты меня хочешь выгнать, да.
А если самим выгонять?
Тоже вариант.
Если не выгонять, самим выгонять.
Знаете,
прежде чем выгнать сына, нужно договориться с Богом, чтобы он проследил за ним.
Ну, он следит.
А потом выгнать. Знать, что Бог проведет так, как ему захочется, как нужно сыну, чтобы он быстро.
С Богом договариваться. С Богом договариваться не надо. Ему надо следовать. С ним не надо спорить. Потому что, ну, спорить надо с тем, кто может быть потенциально неправ. А что спорить с тем?
Не спорят. За церкви просто отдают, посвящают. Святому Духу посвящают.
Ну, посвящать-то можно, знаете. Знаете, есть...
Я
знаю одного бизнесмена, который всем должен. Я говорю, ты бизнесмен, да, а деньги есть, нету. Ты верующий, да, а Бог у тебя есть. Ну, знаешь, вот сходи к нам на служение, вот там есть. Я говорю, подожди, у тебя Бог есть? Ну, есть, вот там у нас вот когда служба идет, вот тогда он чувствуется. Я говорю, Бог чувствуется? Да свежий ветер тоже чувствуется. А как Бог чувствуется, интересно? Он как-то у тебя проявляется? Так ты верующий или нет? Смотрите, верующих вроде много, но если у тебя Бога нет, ты бизнесмен без денег. Ты только называешься бизнесмен. Я говорю о верующих людях, о верующих людях. Если ты верующий, знаете, что такое верующие люди? Знаете, лжеверующие, у них Бог один у всех одинаковый Бог. Какой Бог? А вот такой, раз, посмотрели, вот такой, о, сейчас еще забыл, а вот такой еще. Он у них как общественный транспорт. Господь личность, и с каждым, вот у каждого свой Бог. Он, ну не то что свой, вот, как сказать, он имеет общение. Что такое мой Бог? Мой Бог. Это что он со мной вот лично сделал? Покажи своего Бога. Ну вот вчера вот это вот было с Богом. То есть кто-то может не обратить внимания, но вот я рассказывал, мы этот забор ставили, да, мы ставили, раз, поставили, больше половины поставили, загордились. Какие мы, смотри, мы ж такие, благое дело, в храме забор ставим. Раз. Да мы вообще, и тут плита падает, представляете, она такая тяжелая. Мы так раз, и чудом оно там ничего не покололось, и кому-то ноги не перерубало. Мы так, не, Господь, это все по твоей воле. Мы тут такие, и потом забор так прям сам поставился. И, кстати, после этого мы говорим, о, Господи, да, все по твоей воле. Мы тут вообще, мы так, инструменты в твоих... То есть сразу, ну, трезвость. А самое интересное, этот забор, он когда ставится, да, он расклинивается там кирпичами, и потом смотрится, выравнивается последний раз, уровень прислоняется, и он чуть не был наклоненный, его надо было весь рихтовать. Когда мы последний поставили, уровень проверили, а рихтовать ничего не надо. Вот такое маленькое, но приятное. Вот. Ну да. Вот. Можно увидеть. Но когда его можно увидеть, вот это все, когда мы раз, и мы сразу среагировали, о, Господи, все, 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 мы сдаемся, мы поняли. Да, вот вам весь разговор. И знаете, приятно было, мы там, конечно, потрудились, попотели и все такое. Ну, ради вот этого вот маленького диалога, он перекрывает, знаете, все. Вот все. Вот это вот присутствие и как-то вот чуть-чуть вот, вот все перекрывает. За это можно было еще не, там, 5 заборов поставить. Да что 5, больше, наверное. Вот, то есть это настолько поднимает человека. Вот. Ой, надо нам перерывчик устроить. Давайте перерыв, да? 5 минут.